Нет, это неправильно. В принципе, 10 минут зайти и сесть должно хватать. Это торжественное начало. Итак, тишина. Мы начинаем 22-го сита с ФАП. Который называется... Мы продолжаем работу. Который называется иерархия ФАП. Точка столб. Сейчас, секунду, к вам выйдут и с вами переговорят. У нас уже работа началась. Все. Это вас, наверное, хотели поздравить. Ну, явно с какими-то сложностями. Поздравлять, секунду, завтра. Мы все поближе будем. Итак, иерархия фасту. И мы будем заниматься развитием иерархических тенденций в дальнейшем. Которые есть у нас сейчас. Это лампы, значит, будет темно. И разбирать как раз столбность как таковую. Что такое столб? Как с ним работать? С чем работать? Напоминаю, столб – это строение человека. И, с другой стороны, столб – это проявление фаза метагалактики в каждом из нас. И вот эту грань между строением человека и проявлением фаза метагалактики в каждом из нас мы будем с вами на этом синтезе рассматривать. Все остальное по ходу синтеза у нас сложится, потому что иерархические синтезы, вот начиная со столпа и выше, они достаточно сложные, там, специфические и так далее. Единственное, что хотел бы напомнить, что у нас есть такое правило: без закона иерархии в новую эпоху не войдешь. Новая эпоха началась, закон иерархии начал действовать. И нам с вами надо будет разобрать, как действует закон иерархии. Потому что даже сейчас, вот, в совет ведущих, было очень много вопросов по закону иерархии. Вот исходя из тех вопросов, которые уже успели сегодня задать за 24 часа, пока мы здесь, первые три ответа, я думаю, полезны будут всем. Первый ответ. Самый простейший вопрос. Если вы даете ответ, не надо ногами ничего делать. Не значит. Просто осознайте простую проблему. Огонь – это янь. Это огненный мир, это огонь. А есть еще материя, инь. Вот если люди живут в материи, они могут на огонь не притянуться. Почему? Да они его не видят и им не живут. И сколько бы вы ни распыляли огонь по городу, новые люди к вам не стянутся. Или если стянутся, их будет минимум. То есть количество и качество несопоставимы. В итоге то, что мы предлагали сейчас на совете ведущих, там клубы общения, выступления на город, да, какие-то подготовительные программы, это и надо делать как работу в материи. Другими словами, если, распуская огонь, вы не предложите формы материального выражения, где можно пообщаться, послушать, повзаимодействовать, то это особо не поможет. Вот у вас Максим есть, ну там, чел. Вместе с ним начинали раскручивать группу в Днепропетровске. Один из первых магнитов был в центре города на притяжку людей. Новеньких, да, вот, чтобы синтезы мы здесь начинали читать, все остальное. Ну и что? Он этим занимался несколько месяцев, людей много не было. Почему? Потому что, когда вы эманируете огонь, учитывается количество огня того человека, который это эманирует. Правильно? Правильно. В итоге, сколько нужно огня, чтобы на ваш огонь притянулось столько же человек? Если ваш огонь не имеет высокого количества, то людей тоже притягивается по потенциалу вашего огня. А если ваш огонь не, внимание, вот тут, не разработан в материи, вот некоторые говорят, вот ты приезжаешь, почему-то стягиваешь, мы не стягиваем. Так я занимаюсь этим, сколько уже? 13 лет фактически. и занимаюсь этим в материи. То есть люди вот так вот, ну, семинар, это же материя. У меня огонь работы в материи наработан. Вы стали ведущим. Группу в течение года не вели или вели от случая к случаю. Значит, у вас применимость огня в материи только от случая к случаю или на объем ведения этой группы или ведения синтеза, вот тут ведущий синтез осуществляет. Все. Соответственно, если вы эманируете огонь в материю, из вас огонь эманируется по опыту его применения. Ну, подобное же притягивает подобное. И если у вас в материи было мало применимости огня, то он, эманируя из вас, и зажжет людей в минимальном эффекте, потому что было мало применимости огня, и в материи этот огонь дойдет до меньшего количества людей. Увидели? Увидели. Отсюда возникает, вы огонь эманируете много, а людей притягивается мало. Поэтому здесь есть баланс и вашего опыта. Огонь притягивает по подобию опыта в материи. Осознайте это, пожалуйста. То, что мы ходим с вами по присутствиям на вышестоящую планету Фа владыкам, это опыт в огне. А есть еще опыт материальной применимости, когда ты можешь возжигать людей в материи. Опытом своим. Почему? Потому что огонь в себя записывает опыт. Ну там смыслы, знания, но в целом опыт твой. Опыт деятельности. И когда вы эманируете огонь, вы эманируете этот огонь с объемом опыта своей деятельности. Все. Вот поэтому мы там заряжаем города, активируем города, обмениваемся ведущими между городами, чтобы опытом деятельности вожечь город и втянуть большее количество людей. Потому что на другие группы, объем, на других людей объем этих людей не стягивается. Или они потом сокращаются. Увидьте это, пожалуйста. Вы видите огонь, который должен стянуть, но не видите, что в нем записано. И не видите необходимость материальных действий, как вот сейчас мы обсуждали. Ну, сходить объявление повесить, лекцию провести. Нам ответить на вопросы сугубо материальных людей, материальные вопросы. Ведь вопросы сейчас и растут. Он только что рассказывает. Некоторые ученые не знают, что делать, потому что они не понимают, что происходит. А планета меняется, на них это выливается, потому что сообразительность повышена, они видят, данные собирают, а обработать не могут, потому что нет аппарата обработки. А вы здесь на что? Вот вы начинаете какие-то взаимодействия на эту тему. И через эту работу, а это и есть работа дома отца на территории, не когда вы там сидите с группой и занимаетесь только синтезом, а дома отца это работа с территорией, с людьми окружающими. И постепенно подтянутся новые люди. Вы увидите, пожалуйста, что дом отца и ваше подразделение, там группы, это не работа только в огне. Это 50%. То есть работа группы по присутствиям это 50%. Вторая часть работы это работа в материи. А работа в материи идет не с теми людьми, кто в огне. Ну, такой простой пример. Я стараюсь обязательно, чтобы в течение месяца, хотя это тяжело, у меня был какой-то металлургический курс в любом из городов. Почему? Потому что это люди с нуля, это свежая кровь и самая тяжелая материя. Потому что если я уйду весь универс, мне легко это сделать, мне хватит универсных курсов. У нас хватит ведущих 60 металлургических, да? Там. То есть и потенциал ведущих, и подготовок хватает, но сам для себя должен понимать, что если я оторвусь окончательно от материи, все. И сейчас вот ищем другие формы взаимодействия, чтобы, допустим, ну, перестроить на другое материальное выражение какое-то для людей в материи. Да? Чтобы если металлургический курс отдавать другому, значит, что-то другое должно быть, но обязательно в материи ты должен участвовать руками и ногами человеческими. Если ты это не будешь делать, ты отрываешься от реальности и не выражаешь всю полноту видения, которое ты должен выражать. Все, в итоге, как бы я ни был подготовлен, у нас очередь на универсальные курсы. Мне легче не брать металлургический, начинать универсальные. Но чтобы применяться в материи, я должен где-то обязательно вести металлургический курс. Все остальное может быть универсальным. Но именно вот увидели. Ну, это вот у меня как у ведущего. То же самое у ведущего дома Фаца Метагалактики. Где-то я должен работать только с ведущими, а где-то, где приходят простые люди. Нет, я погружение не веду. Но можно пообщаться по разной тематике с людьми, ну, с соответствующей специализацией, с людьми, которые имеют хотя бы какую-то подготовку, а не вообще от фонаря пришедшие. Ну, на разработку каких-то материальных тел. Очень полезная вещь. И им интересно, и мне интересно. Мне интересно проверить, как я смогу синтез применить. Им интересно, что они увидят в синтезе или в своей работе через вот это общение. Просто общение, обмен данными. Общение, простое общение. В науке, допустим, у тех же ученых, главное, не только там школы или там институты, а общение, когда они собираются и общаются на эту тему между собой. Вообразите, что вы с какой-то группой там начинаете общаться, и вы с позиции синтеза что-то взаимодействуете. Не с позиции своих, вы с позиции синтеза. И вот эта общая сообразительность и будет складывать вам новый потенциал ваших групп и домов. Вот это и есть работа дома отца. И вот на эту работу мы постепенно начинаем нацеливать все наши дома. Поэтапно. Потому что когда мы были в пятой расе, мы работали в огне. Почему? Пятая раса была в материи. Но когда мы вошли в шестую расу в январе, у нас началась эпоха огня. В итоге в огне мы сами работаем. Да? И шестая раса должна быть в огне. Но мы должны теперь из пятой расы подтягивать людей куда? В огонь. А значит, работать с ними, со всеми окружающими. Не в материи. Мы должны работать в огне. Огонь теперь где? Вокруг нас. А внутри нас работа с отцом и владыками. Более высокий вариант идет. Мы поднимаемся на более высокую ступень. А раз вокруг нас, то огонь в материи. Вот и давайте с ним работать. Разрабатывать. Вот если мы вот этот смысл уловим, что работа в материи так же обязательно, как и в огне, станет легче работать. Ну, все. Вот это первый ответ. Второй ответ тоже был интересный вопрос. Была серия вопросов, но я уловил один, полезный для всех сейчас будет. Значит, меч нужно заряжать каждый раз, когда ты начинаешь им действовать, или не обязательно? Какой вопрос, так и задал. Ну, так, образный ответ. А есть надо каждый раз, когда двигаться надо, или нет? Вот поел, потом подвигался, потом опять поел, подвигался. Не поел, вот я руками даже не мог двигать, потому что я не пожевал. Увидели? Аналог. Другими словами, меч нужно заряжать периодически, когда ты чувствуешь, что он разрядился. Мы давали такую практику. А в остальном, если проявился случай, меч просто выскакивает и работает. Постоянно заряжать меч не стоит. Потому что от переедания он становится... У него низ меча опухает, видимо, от его животика. Рукоятка наливается силой, и ты потом его поднять не можешь. Почему? Он переел. Это переевший меч. Да, тяжелый вопрос оказался. В итоге, просто увидите, что не просто не стоит, а нельзя каждый раз заряжать меч, потому что неизвестно, тот заряд вы использовали или нет. Это первое. И второй момент. Иногда даже стоит спрашивать у владык, а нужно ли заряжать меч? Потому что заряжая меч, вы должны использовать его заряд. А если вы не использовали и ситуация длится, в следующий раз заряжать не надо. Перезаряд. Так же как, плохо, как и недозаряд. Второй вариант. Меч заряжается, если он действует. То есть можно не заряжать его у отца. Но если я применяю меч и применяю правильно, он заряжается в правильном применении. И это тоже заряд. А если я неправильно его применяю, даже с зарядом отца, уходит и заряд, и даже меч может уйти в наказание за то, что ты его неправильно применил. Ну и последнее, то, что не увидели. Ну просто мне задали вопрос, я быстро ответил, ну все, а теперь надо, вот, это иерархически важно. Ну и последний, самый прикольный ответ. Меч это не отдельное орудие, а концентрация вашего духа. в материальном его выражении. В итоге, заряжая меч у отца, вы заряжаете свой дух, а значит себя. Вопрос. Если вы зарядили свой дух, то бишь меч, ну через меч, зарядили себя, вы этот заряд по жизни, деятельностью своей исполнили или нет? Ведь заряд духа предполагает теофичность вокруг. Явленность, кстати, 15 дом. Ваш вопрос. Явленность вокруг вас, когда теофа, ситуации, какие-то действия должны вертеться, и вы с силой этого заряда должны в этих ситуациях поучаствовать. Если вы поучаствуете в этих ситуациях, в этих там выражениях, телом, сознанием, разумом, не обязательно бегать ногами, можно правильно ответить кому-то, ну, в общем, ситуация, любая жизненная ситуация, тогда заряд применен. А то у вас сложилось мнение, что если меч зарядил, вас это не касается. Это меч заряжен. Здрасте, но меч же это ваш дух. Просто это его материальная форма выражения. То есть материальная форма выражения вашего духа и силы воли это меч. И заряжая меч, вы заряжаете сами себя. Ну, образно это достал меч и в розетку. Примерно так. Увидели? Увидели. Поэтому, возвращаясь к предыдущему, стоит спрашивать у владык, нужен ли вам следующий заряд. Раз. Стоит спрашивать у владык, может вы из предыдущего заряда поддержали этот заряд правильным применением. Тоже стоит. Но это когда вопрос возникнет. Если вопрос, вот у меня вопрос не возникает, значит там все в порядке. Возникает вопрос, воля ослабла. Надо выйти, подзарядить меч. Надо активировать меч. И еще, и последнее с этим же связано. Дух связан обязательно с применением жизни. Поэтому заряжая меч, вы обязательно активируете, а в какой-то мере плавите какие-то условия вашей жизни. Перестраиваете их, перевязываете их, пережимаете их и так далее, и так далее, и так далее. И вот, вот это пережимание, вот эта перевязка духа в жизни, посередине стоит меч. Если вы зарядили меч, у вас какие-то... Вот вообразите, что на каждую ситуацию у вас идет как ниточка такая от вас на эту ситуацию. У вас часть ниточек сжигается, и ситуация уходит. Или вы этих мечом должны отрубить. Или наоборот, вы должны огонь и дух из вас выстрелить, чтобы эта ситуация сформировалась и получилось то, что вы жаждете, желаете или к чему направляете свое внимание. То есть заряд это не абстрактная вещь, когда меч горит, а он за собой следует, ведет к активности жизни, ну алфавитом если взять, или словом отца, где дух тоже заряд получил. И в итоге жизнь начинает требовать от вас более высокого потенциального участия. Я не оговорился, ваша жизнь начинает требовать от вас более высокого потенциального участия в окружающей среде. То есть вы должны менять жизнь, менять образ жизни, менять применение, менять ситуации, быстрее двигаться, медленнее двигаться, то есть перестраивать ситуации вокруг вас. Если вы перестроили, все сложится. Если вы не перестроили, могут пойти вопросы по исполнению вами заряда. А если вы заряд не исполнили, то вы не исполнили, ну, соответственно, свою жизнь и не применили все это. Увидели? Увидели. Ну все. Вот эти третий вопрос уже потерял, пока отвечал. Всплывет, отвечу. Значит, вот такие вопросики. Сейчас задавали, я думаю, это полезно будет вам для активации ваших каких-то возможностей. Ладно, оставили. Ладно, теперь вошли в синтез. Теперь мы чуть-чуть разберем одну ситуацию, которая сейчас нужна будет и для стандарта, и для всего. Первое, вот я из совета ведущих, я вам не рассказывал, у нас созрела одна тема, называется тема смерти, да? Мы ее называем. И вторая тема это тема человека. То есть, вот если мы их рассмотрим, потом войдем в синтез. Значит, первая тема, она и простая, и сложная. У нас возникла ситуация, что люди, планеты, умирая, уходят на астрал и причину. Планетарные. То есть, если учесть, что планета это первое присутствие, да?
и мы живем здесь, то мы максимум можем выйти сюда душой.
Но объявлено, вот официально объявляют, что где-то к августу, ну плюс-минус, где-то к августу, планетарные глобусы будут закрыты. Почему?
Потому что идет движение, когда метагалактика спускается на первое присутствие со своего второго, четырехмерного. Но планета становится чем? Нижестоящим. То же самое, как для нас сейчас доинтеграл.
И так же, как для нас, людей пятой расы, ну бывших пятой расы, бывших людей, доинтеграл четвертая раса, это нижестоящая, так и для метагалактики планетарность становится нижестоящим выражением. Сразу подчеркну, не планета, а зацикленное планетарное выражение. То есть, когда люди живут только внутри планеты, а наружу в метагалактику, но наружу, если взять внешний способ, только как космонавты вылетают за пределы планеты. И то относительно, потому что за пределы магнитного поля планеты они не вылетают. Это надо за Луну улететь еще дальше. Или внутри по присутствиям не ходят. Поэтому жить на планете мы останемся. Но мы будем выражать метагалактические условия. И те люди, которые не хотят выражать метагалактические условия, жить по присутствию. Жить в синтезе частей тел. Помните, человек метагалактики, это синтез минимум 8 частей тел. Они начинают жить в планетарной эволюции. Да? И в новую эпоху эта эволюция стала нижестоящей. Отследить метагалактическую эволюцию очень просто. Она сознательна. Почему? Потому что человек новой эпохи, это шестое присутствие, это человек, да? Ну, тоже планеты, тоже метагалактика, это шестое присутствие. Соответственно, если ты сознательно, усилием, как Иисус учил людей пятый раз, руками и ногами человеческими, вошел во что-то новое, ты это получаешь. А если ты сам в это новое не вошел, ты это не получаешь. Причем я бы просил на этот постулат обратить самое серьезное внимание. Мы много раз говорили о том, что нельзя переносить наши знания шестой расы на пятую. Сейчас на совете ведущих мы с этим же опять столкнулись. Мы начинаем думать о людей пятой расы, что они могут получить такие же данные, как мы в шестой. Не могут. Знаете, это как неандерталец со своим телом не мог бегать быстро. Он был активен. Но быстрее определенных параметров не мог. Почему? Состав тела не позволял. В итоге кроманьонцы постепенно истребили неандертальцев. Кстати, последнее истребление было в 18 веке на островах. То есть типы неандертальцев жили в пещерах еще до 18 века. Когда испанцы завоевали эти Канарские острова, и когда итальянцы завоевали Корсику и Сицилию, на Сицилии в 18 веке в пещере жило племя людей, по всем описаниям, подходящим под неандертальцев. Сейчас просто скрыли архивы. Так вот, один из своих генералов просто их вывел из пещеры, заставил жить в палатках. А потом они растворились в общей массе людей, но часть из них была, естественно, убита. Военные занимались. На острове, на Сицилии, это Средиземное море. 18 век. Это позже Наполеона, в общем. Нет. Или раньше, или позже Наполеона. Сейчас я точно статью прочитал, чистые сроки не помню. Но это осталась хроника, все, и даже описание жителей, как они там жили, что и как. Вот такие данные есть. Я думаю, и в других частях света такие люди могли жить. 200 лет назад, 200, там 250. Поэтому говорить о том, что у нас такая однозначная история, я не могу. Давайте вот на этом примере увидим, что история неоднозначная. И вот сейчас у нас с вами начинается очень неоднозначная история. Не войдет человек в условия метагалактики, пока не получит огонь и какие-то условия синтеза. Почему? Подобное притягивает подобное. Не выйдет люди пятый раз ни на Аматику, ни выше, пока не получат огонь. А огонь они по закону метагалактики должны получить только сознательно. Сами. Не получат сами. Значит, они должны много раз будут перевоплотиться и только потом взойти. И то у меня это вызывает опаску. Почему? После Атлантиды часть атлантов не приняла новые условия. Постепенно из них сформировался печально известный демонский глобус. Копыта, мохнатость, да. Сформировался. Но разгромлен этот был демонский глобус по итогам пятой расы. Значит, остатки четвертой расы уже в деградированном демонском варианте были окончательно транслированы по итогам пятой расы, чтобы перейти в шестую. Но это мы уже сверху смотрим, когда мы его разгромили. Пока мы его не разгромили, черти еще как зажигали по планете. И сейчас некоторые вспоминают. В итоге те, кто не перейдут на новые условия и будут продолжать жить инерцией пятой расы, они могут жить достаточно долго. Корректно выражусь. Я не знаю, сколько по итогам шестой расы. Вот в пятую расу они выдержали всю. В шестую расу мы постараемся пожигать так, чтобы они быстрее преобразились. Но как? Они быстрее преобразятся. Вот этот вопрос очень серьезный. Поэтому просьба. Отец не менял и никогда не поменяет условия жизни пятой расы. Милосердие гласит. И свобода воли, закон свободы воли гласит. Если люди привыкли жить двумя, тремя, пятью, шестью планами, им их оставят.